Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на нашу волну. Прямо сейчас, понедельник, 19 июня, 12 часов дня, вы слушаете программу SBS на русском языке. И, конечно же, приветствую наших слушателей программы в записи на сайте или в приложениях. Меня зовут Светлана Принцева, я работаю сегодня вместе с Викторией Станкеевой для вас из Сиднейской студии. И вот что ждет вас в ближайший час.
Я был волком и обезьяной, снежной королеве я был стражником, разбойником и льдинкой, а в Незнайке я был Незнайка. Ну просто он такой бешеный, и это... я такой просто бешеный, мне подходит.
Театральной студии Inspiration в Мельбурне исполнилось 15 лет. Сима Цыскина побывала на празднике и подготовила для нас веселый репортаж. Также поговорим об огненных муравьях. Это один из самых опасных паразитов. Они попали в Австралию из Америки и распространяются в Брисбене, нанося угрозу людям и целым секторам экономики. В отчете Всемирного банка говорится, что триллионы долларов были потрачены на субсидии для ископаемого топлива, сельского хозяйства и рыболовства, которые могли бы быть использованы для решения проблем изменения климата. Послушаем материал об этом. Также вас ждет интервью с консультантом программы «Бизнес Коннект» Ольгой Лискаковой.
Люди, которые недавно приехали в Австралию, у них сейчас довольно слабый английский, и понять систему, разобраться в государственных сайтах, в информации, которая доступна в публичном пространстве, но на английском языке, довольно сложно. Вот моя задача – донести до них эту информацию и разъяснить информацию, которая есть в публичном пространстве, но на английском языке, донести ее на родном языке, на украинском или на русском.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. Мы в прямом эфире. Известные как одни из самых неприятных паразитов во всем мире, огненные муравьи недавно были обнаружены за пределами зоны их сдерживания в юго-восточном Квинсленде. Эти маленькие вредители представляют угрозу для человека и для секторов сельского хозяйства и экономики. Подробности по материалам новостной службы СБС. Они известны во всем мире как супервредители. Огненные муравьи представляют угрозу для людей, для секторов сельского хозяйства и экономики. Недавно стали поступать сообщения о том, что они распространяются за пределами юго-восточного Квинсленда. Бен Спан, производитель сахарного тростника в юго-восточном Квинсленде, он также является директором совета по сахарному тростнику Rock Point. Он говорит, что ведет борьбу с этими вредителями уже много лет. Это увеличивает рабочую нагрузку, потому что нам приходится отслеживать их на нашей земле. Особенно раньше, когда было много сообщений, многие занимались отслеживанием огненных муравьев, чтобы понять, сможем ли мы их как-то сдерживать. Но потому что мы так долго ими занимались, сейчас они просто часть пейзажа. Раньше я был очень рад, когда находил гнездо и мог их выманить и избавиться от них. Но теперь мы пришли к выводу, что они просто продолжают появляться. Они уже часть естественного курса, и теперь мы просто стараемся встроить их в нашу повседневную деятельность. Частью процесса выращивания тростника является сбор мульчи для продажи населению или, в случае Бена, общенациональному поставщику. Бен объясняет, что раньше производители могли делать это в любое время, когда было необходимо. Но после нашествия огненных муравьев появились ограничения, чтобы не допустить распространения вредителей на другие территории. Из-за этого Бену пришлось перенастраивать рабочие процессы. Это означало, что нам пришлось сделать это более экономично и намного быстрее, чтобы успевать все. И с учетом этих масштабов, с количеством земли, которая у меня была, я просто не думал, что это вообще было достижимо с моими сотрудниками. Поэтому я решил передать эту часть, чтобы кто-то другой сосредоточился на этом. Поэтому сейчас я в основном сосредоточен на выращивании тростника. Но в чем же причина для беспокойства по поводу этих насекомых и откуда они взялись? Объясняет доктор Бен Хоффман, главный научный сотрудник CSIRO и специалист по инвазивным муравьям. Огненные муравьи – несколько родственных видов рода Solenopsis, родом из Америки, в основном из Южной Америки. У них очень-очень болезненные укусы, каждый, кто с ними сталкивался, знает об этом. Некоторые из этих видов прижились за пределами их естественных зон обитания, особенно на юге Соединенных Штатов. А теперь, по крайней мере, два из этих видов живут и в других частях света. К ним относятся тропический огненный муравей и красный огненный муравей, которые, по словам доктора Хоффмана, еще более опасны и относятся к типу огненных муравьев, которые были найдены в юго-восточном Квинсленде. Доктор Хоффман объясняет, как они проводят работу по отслеживанию путей, которыми муравьи добираются до Австралии из родной Южной Америки. Он говорит, что совсем неудивительно, что они добрались до Австралии, так как муравьи путешествуют на большие расстояния на яхтах и даже спрыгивают с самолетов после перевозки в грузовом отсеке. Муравьи невероятно хорошие путешественники автостопом. Вот почему у них сейчас так много, вот почему у нас сейчас так много экзотических видов муравьев по всему миру. Это не происходит преднамеренно, они просто попадают в товары, которые мы перевозим. Было несколько их появлений, в частности, в Квинсленде, когда муравьи были связаны с оборудованием, которое было изготовлено, например, в Техасе для строительства нефтеперерабатывающего завода, и они каким-то образом там оказались. Сообщается о нарастающей усталости и негодовании жителей юго-востока Квинсленда, которые уже более двух десятилетий ведут борьбу с огненными муравьями. Отчет, отправленный федеральным правительством, правительством штатов и территорий два года назад, был обнародован только на прошлой неделе. Представитель Министерства развития сельскохозяйственной промышленности и рыболовства Квинсленда сказал, что это решение по этому вопросу не было только за правительством Квинсленда. Проблема требовала согласия со стороны всех правительств штатов, территорий и содружества. В отчете Национальной программы по искоренению огненных муравьев говорится, что несмотря на то, что это крупнейшая из когда-либо предпринятых попыток искоренения их в мире, она значительно замедляет распространение в юго-восточном Квинсленде и за его пределами, но десятилетний план не приведет к полному уничтожению или сдерживанию завезенных красных огненных муравьев в пределах текущего объема и бюджета. Бен и другие специалисты сельскохозяйственного сектора не понаслышке знают об угрозах, которые несут муравьи. Мы очень твердо настаивали на необходимости действий, потому что если они закроют нашу промышленность, и есть такая вероятность, наша промышленность по производству сахарного тростника, вероятно, не выживет в этой области. Мы должны будем закрыться. Мы были очень активны и открыты к взаимодействию с самого начала, но их отношение к этой проблеме никогда нас особо не впечатляло. Мы никогда не получали тех ответов, которые нам бы хотелось. В обзоре за август 2021 года добавлено, что сдерживание или искоренение муравьев до Олимпийских игр в Брисбене в 2032 году будет возможно только в том случае, если будут произведены серьезные изменения на всех уровнях, включая выделение до 300 миллионов долларов от правительства Содружества, штатов и территорий, а также до 250 миллионов долларов от правительства Квинсленда и других агентов. Министр развития сельскохозяйственной промышленности и рыболовства Квинсленда Марк Фернер отметил в своем заявлении, что правительство Полышай выделило 61 миллион долларов на следующие 4 года на национальную программу в государственном бюджете прошлой недели. Министр Фернер добавил, что правительство штата также выделило дополнительные 37 миллионов долларов на 2021-2026 годы для целевой группы по борьбе с огненными муравьями, чтобы сократить количество муравьев в наиболее зараженных районах. Национальная программа была учреждена после обнаружения огненных муравьев в юго-восточном Квинсленде в 2001 году и включает совместное финансирование правительств Содружества, штатов и территорий. Согласно отчету, огненные муравьи обнаружены уже всего в 23 километрах от границы с Новым Южным Уэльсом. Бен говорит, что угроза выходит далеко за рамки сектора производства сахарного тростника. Если это дойдет до крупных секторов выращивания продуктов питания, где продукты не перерабатываются, как сахарный тростник, вы столкнетесь со множеством проблем, потому что все они находятся в Локер, нашей пищевой мекке юго-восточного Квинсленда. Они там повсюду, сейчас в районе Тувумба или к северу от Тувумбы. Так что если они переберутся в крупнейший зерновой район, они создадут очень много проблем. Помимо угрозы экологической и экономической катастрофы, огненные муравьи также могут привести к смерти человека. Хотя Австралия еще не сообщала о случаях смерти, связанных с огненными муравьями, Совет по инвазивным видам отмечает, что в Соединенных Штатах зарегистрировано 85 смертей в результате анафилактического шока. Доктор Хоффман говорит, что это станет источником серьезной озабоченности в Австралии, если муравьи продолжат распространяться. Из научных данных со всего мира мы знаем, что у 3% населения, где бы то ни было, будет очень сильная реакция на огненных муравьев, что обычно означает анафилактический шок, госпитализацию. Именно эти люди подвержены риску смерти. По сути, о взаимодействии людей и огненных муравьев приятного сказать нечего. Их называют огненными муравьями не просто так, а потому что они жалят, как огонь. Этих встреч действительно хочется избежать. Доктор Хоффман входил в состав научной консультативной группы национальной программы искоренения муравьев. И, по его мнению, эта программа была относительно успешной. Тем не менее, последний отчет показал, что если национальная программа совместного покрытия расходов будет свернута, распространение огненных муравьев в Австралии, вероятно, будет таким же, как и в Соединенных Штатах, где муравьи практически никак не сдерживаются. Доктор Хоффман говорит, что всегда есть надежда на новые технологии, такие как дроны и использование ДНК для избавления от этого вида. Мы точно знаем, что огненных муравьев можно уничтожить. Есть много прецедентов, поэтому технически это осуществимо. Во всяком случае, это, вероятно, больше зависит от ресурсов. Это, наверное, крупнейшее потенциальное уничтожение муравья в мире, поэтому мы действительно расширяем границы того, что можно достичь с имеющимися ресурсами. Даже если потребуется еще 5-10 лет, чтобы сдерживать этого муравья на месте, пока не появятся более совершенные технологии, чтобы справиться с ним гораздо быстрее, что само по себе стало бы большой победой для науки, Австралии и для биобезопасности в целом. СБС также обратились за комментариями в Федеральный департамент сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства. Информация подготовлена по материалам Катрионы Сират из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. И еще один материал новостной службы SBS сейчас послушаем. В отчете Всемирного банка говорится, что триллионы долларов были потрачены на субсидии для ископаемого топлива сельского хозяйства и рыболовства, которые, по их словам, могли бы быть использованы для решения проблемы изменения климата. Подробности у Виктории Станкеевой.
Согласно отчету Всемирного банка, триллионы долларов тратятся на субсидирование ископаемого топлива, сельского хозяйства и рыболовства, вызывая то, что банк называет экологическим хаосом. В отчете говорится, что субсидии составляют не менее 7,25 триллиона долларов в год. Ники Хатли, независимый экономист, работающий в климатическом совете, приветствует внимание Всемирного банка к субсидиям. Очень приятно слышать, как Всемирный банк заявляет о негативном влиянии этих субсидий не только на изменение климата и выбросы, но и на деградацию наших океанов, рыбных запасов, а также на качество нашей земли, почвы, здоровья, разного рода вещей. Все это невероятно важно для здоровья планеты и для нашего будущего. В докладе содержится призыв к тому, чтобы деньги были перенаправлены на проекты с более экологичными целями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что правительства разных стран должны начать действовать. компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, тоже должны повлиять на это и на юридические угрозы, направленные на то, чтобы препятствовать прогрессу. Я имею в виду, в частности, недавние попытки подорвать проекты с нулевым уровнем выбросов, ссылаясь на антимонопольное законодательство. Правительство играет ключевую роль в установлении истины. Они должны помочь, предоставив четкий план действий. Коллективные действия по борьбе с изменением климата не нарушают антимонопольное законодательство. Они поддерживают общественное доверие. В отчете говорится, что страны тратят примерно в 6 раз больше на субсидирование потребления ископаемого топлива, чем они обязались в соответствии с Парижским соглашением о возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродном развитии. Нынешняя политика приводит к тому, что к концу века температура в мире повысится на 2,5 градуса. Это означает катастрофу, но коллективная реакция остается жаркой. Мы движемся к катастрофе широко открытыми глазами, слишком многими, кто желает принять желаемое за действительное, с проверенными технологиями и серебряными пулями. Пришло время проснуться и сделать шаг вперед. В 2021 году агентство ООН сообщили, что почти 90% сельскохозяйственных субсидий нанесли ущерб здоровью людей и климату и привели к неравенству. Почетный профессор Ян Лоу, академик и писатель, специализирующийся на проблемах окружающей среды, говорит, что вместо того, чтобы субсидировать использование ископаемого топлива, мы должны работать над более экологичным будущим. Вместо того, чтобы субсидировать постоянное использование ископаемого топлива, мы должны использовать эти деньги для финансирования перехода, поддержки домохозяйств с низким доходом, чтобы они устанавливали солнечные батареи на своих крышах, разработки аккумуляторов для сообществ, ускоренного внедрения насосных гидросхем, потому что все согласны с тем, что если мы собираемся получать всю нашу электроэнергию от солнца и ветра, нам нужно больше хранилищ, чем у нас есть на этот момент. Это то, что мы должны делать с этими субсидиями, а не продолжать поощрять поставку и использование ископаемого топлива. Материал подготовлен Аймен Багдари и Райан Таймер для SBS News. На русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкеева.
Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева, на часах у меня в сиднейской студии 12:32. Огромное спасибо, как всегда, что вы с нами. Сейчас предлагаю вашему вниманию интервью с консультантом программы Business Connect Ольгой Лискаковой, которая недавно начала работать как бизнес-советник для людей из украинского сообщества и других мультикультурных сообществ Нового Южного Уэльса. Интервью записала Виктория Станкеева.
Ольга, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Ольга, расскажите, пожалуйста, о программе и о том, для кого она предназначена.
Да, программа Business Connect в Новом Южном Уэльсе работает уже много лет. Раньше она работала для англоязычного населения, а также мультикультурная часть этой программы была направлена на другие комьюнити, которые наиболее популярны в Новом Южном Уэльсе, такие как Индия, Корея, Китай и так далее. Но в связи с войной в Украине и с тем, что в штат приехало довольно много украинцев, правительство штата решило расширить эту программу на и на украинскую комьюнити. Потому мне вот предложили работать как бизнес-консультантом, бизнес-советником именно для украино- и русскоязычных людей в штате.
На каком языке будут проводиться консультации? Я правильно поняла, русский, украинский и английский, да?
Да, в основном это украинский, русский для тех, кто не владеет украинским, и английский для тех, кто, например, здесь уже долго живет. Им легче общаться на английском.
Да, и я хотела еще уточнить, то есть эта программа не только для тех, кто недавно приехал из Украины, но и для тех, кто давно приехал из Украины, давно приехал из России и живет здесь уже много-много лет, правильно?
Совершенно верно. Эта программа не сфокусирована только для мигрантов, которые вот год назад приехали. Она открыта для всех, для граждан, для резидентов, для людей на временных визах, у которых есть рабочие права. Нужно заметить, что я адвайзер на украинскую комьюнити. Я могу брать людей из других комьюнити, но мой приоритет – это люди из Украины, либо с бэкграундом из Украины, но двуязычные, как русский, так и украинский язык.
Мы записываем серию интервью с русскоязычными бизнесменами в Австралии, в том числе и с украинцами, и с теми, кто приехал год назад и уже здесь построил даже вот успешный бизнес. Мы недавно записывали историю интересную с Оксаной Гордо. Вот расскажите, пожалуйста, как эти консультации могут помочь людям? То есть я думаю, что многие из них сейчас пытаются найти какие-то деньги, инвестиции дополнительно. Помогаете ли вы в том числе и с поиском инвестора, например?
Нужно заметить, что моя позиция не консультант, а адвайзер, именно советник. То есть я могу порекомендовать ресурсы, показать, куда нужно идти, к кому обращаться за, например, фандингом, чтобы найти фандинг, либо кому обращаться за советами по финансам. То есть нужно разделять понятие консультанта и понятие советника. Люди могут приходить ко мне по любым вопросам относительно установления бизнеса в Австралии, а также его развития. Что включает в себя этот спектр? Например, консультации по маркетингу, по продвижению, по продажам, советы по продажам, советы по ресурсам. То есть в основном, например, люди, которые недавно приехали в Австралию, у них сейчас довольно слабый английский, и понять систему, разобраться в государственных сайтах, в информации, которая доступна в публичном пространстве, но на английском языке, довольно сложно. Вот моя задача – донести до них эту информацию и разъяснить информацию, которая есть в публичном пространстве, но на английском языке, донести ее на родном языке, на украинском или на русском. То есть это я не консультант, я не консультирую, что и как нужно делать, но я советую, как лучше сделать, что зачем нужно делать, и даю ресурсы и советы, кому обращаться, по каким вопросам. Единственное, что я сама покрываю, это продажи, развитие бизнеса и маркетинг. Это моя специальность непосредственная, потому я могу проводить консультации по этим вопросам. Все остальные я просто вас, ну, людей буду направлять к правильным специалистам.
Да, это очень интересно. А эти консультации, они онлайн или живые?
Есть и онлайн, и живые. Мы можем проводить консультации как на территории клиента, так и на территории моего офиса, также в кафе, либо в каких-то публичных местах. И в онлайне это в вечернее время, либо на выходные.
То есть я правильно понимаю, что человек подает заявку, ему государство оплачивает эту консультацию, сам он за нее не платит?
Совершенно верно. Когда человек регистрируется в программе, у него есть 4 часа бесплатных консультаций, бесплатных сессий со мной, как советником, и есть еще воркшопы и групповые сессии, которые он может посещать. И за это все человек не платит. Если человеку нужны консультации извне, например, советы по финансам, и я его направляю каким-то специалистам, это уже отдельная история, там уже отношения консультанта и клиента напрямую. То есть я не могу отвечать за них. Но вот те услуги, которые я предоставляю, они полностью бесплатны.
Ольга, ну и давайте же расскажем, как те, кто нас сейчас слушают, смогут податься на эту программу.
Лучше всего подаваться на эту программу, связавшись со мной, по моему номеру телефона, либо написав на email адрес. Или же можно пойти напрямую через сайт Business Connect. На сайте Business Connect нужно зарегистрироваться, это как бы ваша регистрация системы, и сразу же вы можете забуковать сессию со мной. На сайте Business Connect очень много разных бизнес-адвайзеров, бизнес-советников. В основном это англоязычные, либо те, которые владеют другими языками. среди всех адвайзеров я единственная, кто владеет русским и украинским языком. Потому после регистрации в системы вы идете на Find Advisor, есть там такая прямо кнопка, и в этом списке выбираете меня и нажимаете на кнопочку Book. И я получаю эту информацию, связываюсь с вами, и мы дальше назначаем нашу коммуникацию.
Продиктуйте, пожалуйста, еще свой номер телефона, если кто-то захочет с вами напрямую связаться.
Да, конечно. Мой номер 0456-817-608. Вы можете как и позвонить, так и написать смс, я отвечу. У меня есть еще full-time работа, то есть в бизнес-часы я обычно недоступна. Но я вам обязательно перезвоню, либо отвечу смс.
Отлично. Ну и последний вопрос. Человек, который обращается к вам за помощью, у него уже должен быть зарегистрирован бизнес или он на этапе идеи, бизнес-идеи может прийти к вам?
Нет, человек может прийти на любом этапе, от идеи до уже установившегося бизнеса. То есть если у вас нет ABN, но вы хотите начать бизнес, я вам расскажу, как регистрировать ABN и все последующие шаги. Если у вас уже есть ABN, тоже хорошо, мы будем рассматривать ваши проблемы, либо думать, как развивать ваш бизнес дальше.
Отлично. Ольга, спасибо вам за это интервью. Я думаю, что многим будет полезна эта информация.
Спасибо вам большое за ваше время.
Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой. Продолжаем нашу рубрику «Я русский, я против войны». Выходит она уже больше года, и участники продолжают нам писать, или мы связываемся с людьми, которые готовы высказаться против войны в Украине. И сейчас очередной гость этого подкаста.
Меня зовут Галина, Галина Анчик. Я в Австралии уже больше 12 лет. Я активно не согласна с политикой, которую проводит режим Путина. Более того, так как Путин у власти так долго, в его начальный, первоначальный его период, он мне был даже симпатичен как личность. Я не то, что я против России, мне не нравятся русские. Я очень люблю русских и Россию. Но то, что происходит сейчас, это несправедливо, мягкое слово несправедливо. Это просто преступление. Это просто преступление. И делается это преступление по одной причине, что у них есть власть и у них есть сила. Это преступление же не только против украинцев, это преступление против собственного народа, российского народа. У детей отнимается будущее, потому что я понимаю, что не могут все 140 миллионов россиян взяться и перебраться в какие-то другие места. Они вынуждены жить на территории, где они, собственно, родились и оказались заложниками этого режима, который они не выбирали, с которым они, возможно, и не согласны. Хотя нас вот с детства, мне около 60 лет, нас с детства воспитывали в духе патриотизма. И мы любим, и мы патриоты своей страны, но вот мириться с таким невозможно. Невозможно. До боли невозможно. Я вспоминаю себя, допустим, год тому назад, в феврале. Это меня заняло, наверное, месяц, чтобы немного прийти в себя. Вот был такой шок, было такое состояние, что просто мир рухнул. Мир просто развалился на множество частей, которые вот не верилось, что это действительно происходит, а я не читаю какую-то книгу фантастическую или не смотрю фильм ужасов.
Как всегда, хочу напомнить, что участники этой рубрики делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Если вы тоже хотите стать участником этой рубрики, напишите нам e-mail russian.program@sbs.com.au или напишите нам на Фейсбуке сообщение. Мы отвечаем на все сообщения. Сейчас прервемся на короткую паузу, после которой послушаем репортаж с празднования 15-летия творческой студии Inspiration Мельбурне. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. Напоминаю, что слушать нас можно по радио по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Также можете скачать приложение SBS Audio App. Оно совершенно бесплатное, и там можно слушать не только нашу программу, все наши подкасты, но также программы на более чем 60 других языках. А еще вы можете зайти на наш сайт в интернете и послушать нас там. Страница в Фейсбуке SBS Russian, очень много где с нами можно связаться, написать нам, мы со всеми рады общаться. Ну что же, а сейчас вас ждет следующий материал. Елена Михайлова создала свою студию сценического мастерства для детей 15 лет назад. И с тех пор юные артисты радуют зрителей яркими спектаклями. И даже те, кто уже вышел во взрослую жизнь, продолжают приходить и помогать в постановках. Мы от всей души поздравляем Елену и всю дружную семью юных артистов с юбилеем, которые весело отметили в Мельбурне в эту субботу. Материал с праздника подготовила для вас Сима Цыскина.
Даль, ты слышал, что драме 15 лет?
Ой, my goodness, не может быть!
Даль, ты что, забыл, почему мы собрались?
Ну да, за последние 15 лет такие приключения сбылись, что я просто в шоке.
Ну, Даль, давай оставим это на потом. А ты вообще знаешь много нашей любимой драмы?
Мне кажется, я достаточно знаю про нашу драму. А зал знает про нашу драму?
Я попала совершенно удивительным образом сегодня на празднование 15-летия студии Inspiration. Мы рассказывали на протяжении 15 лет о том, как дети принимают участие в разных спектаклях, как они танцуют, как они поют, играют. И я рада поздравить сегодня Елену Михайлову. Во-первых, с днем рождения, Лена.
Спасибо, спасибо большое.
А во-вторых, с такой замечательной вехой 15-летия. Да. Существование студии Inspiration. Расскажите немножко, как эти годы проходили. Как я понимаю, пандемия нанесла довольно ощутимый удар.
С одной стороны, да, по творчеству нанесла удар, а с другой стороны, наверное, нет, потому что родители меня абсолютно не бросили, и все дети остались вместе, и мы занимались онлайн и готовили наши спектакли, да. Это, конечно, было тяжело, а вот в плане творчества, конечно, пандемия отрезала крылья.
Сколько у вас сейчас деток занимается?
Где-то около 90, от 3 лет. А дети занимаются по группам в соответствии с возрастом. Мы развиваем танцевальные навыки, навыки по актерскому мастерству и вокальные навыки. Вокал уже где-то от 7 и выше, а у малышей есть только драма и танец. У нас занятия идут 2 часа, и один час идет драма, а другой час идет танец. Или вокал, то есть это вот так.
Я еще хочу спросить у Мишел, которая организует сегодняшний юбилейный
она
праздник.
Она наша учительница, она выросла в студии, а теперь она преподает очень успешно.
Да, я ходила в Inspiration с 6 лет или 7 лет. И я выросла в этой драме, и за Леной у меня очень хорошие друзья появились, а мы все очень близки, дружим, и до сих пор дружим, и из-за этого я думаю, что Inspiration так долго выживает, потому что все родители дружат, все дети дружат, и это прям семья наша.
Да, это группа первых моих выпускников, они помогают очень много, всем уже по 20-19, они до сих пор приходят на все спектакли, они до сих пор свет делают для меня, делают музыку, они за кулисами очень сильно помогают, и вчера мы целый день вместе с ними украшали этот зал.
Это все ваши дети?
Да, весь зал. 2 группы выпускников, а остальные все, которые сегодня. И это все, здесь нет ни одного человека с улицы.
Действительно полный зал людей, которые любят и знают Лену, и знают ее работу благородную и эту студию. Спасибо вам. Самые первые и самые главные, как Лена рассказала, участницы студии Inspiration. Как тебя зовут?
Изабелл. Я начала, потому что, ну, я знала Стефу, которая здесь ходит, и я начала, потому что я пошла с Габей участвовать, и мне понравилось, что я спросила маме, чтобы я пошла.
Меня зовут Мия. Я была со Стефой тоже, которая здесь. Мы вместе пришли, самые первые на драмы были. Стефина бабушка знает Лену, она тоже здесь где-то. И ее бабушка зовут Лена, она нас привела с собой. И мы с тех пор, с 15 лет, здесь на драме. И все равно приходим, помогаем Лене всегда.
Элла Аптер и Альберт Гойхман. Актеры, можно сказать, старшего поколения, вполне профессиональные.
Мы с Леной практически с самого начала. У нас есть старшая группа, как взрослые, да. Мы принимаем постоянное участие в детских спектаклях, даже в одевилях, даже пели.
И Алик, бессменный Дед Мороз.
Да.
Даже пели, танцевали. Мы вообще по сцене, мы сценическая пара, муж и жена, по-моему,
да,
бессменные.
Он отошел.
И мы надеемся, что из Inspiration будет продолжать и расти. И я думаю, что наша взрослая театральная студия Russian Melbourne Theatre Company будет тоже расти и радовать зрителей своими спектаклями.
Да, это большая семья, которая уже 15 лет вместе, и дети росли на наших глазах и стали такими же большими, как сегодня.
Сколько вы думаете, за последние 15 лет спектакли поставили?
Ну, я думаю, надо посчитать. 4 группы, значит, 3 спектакля в год. Но нет, Лена же оверачивер. Надо 2 спектакля в год. Значит, 6 спектаклей в год. Но нет, у Лены же все звезды. Значит, может быть, 12 спектаклей в год. Так, 12 умножить на 15 лет, это 90, плюс 30 за все нервы, что Лена потеряла. Ну, Дань, чему это равняется?
Я не знаю.
Это равняется 120. А кому в этом году исполняется 120?
Кто знает, кому в этом году исполняется 120 лет? Как тебя зовут?
Кира.
Кира, и сколько ты лет на драме? 5. Чудесно. Конечно ж, правильно. Сегодня летний 120 лет.
Мне 8 лет. Ну, если мы еще не запланировали концерт, то обычно вначале мы, например, делаем разминку, а потом иногда этюды. Этюды – это как маленькие такие концерты, которые есть начало и конец, как маленькие сцены.
Тебе нравится?
Да. А когда мы уже запланировали спектакль, и мы уже начали готовиться, то мы обычно разминку уже не делаем и уже начинаем готовиться.
Да. Как тебя зовут?
Эбби. А я делаю этюды, разминку, концерты.
Ты хочешь быть актрисой?
Да.
Ты уже играла в спектаклях на сцене?
Да. Не знаю, Снежная Королева, Маугли, Буратино, Дикие кошки, и очень много.
Тебя как зовут?
Ариэла.
Ты в каких спектаклях играла?
Дикие кошки, гномики.
Снежная королева и еще много.
А тебе что больше нравится, танцевать, петь или играть на сцене?
Танцевать какие-то другие танцы.
Понятно. Как тебя зовут?
Томас, мне 8 лет. Мне нравится этюды и танцевать.
Участвовал в спектаклях тоже?
Да, 3 спектакля. Маугли, я был волком и обезьяной. В Снежной королеве я был стражником, разбойником и льдинкой. А в Незнайке я был Незнайка.
Главную роль играл?
Да.
Это очень здорово. А тебе нравится Незнайка как персонаж?
Да, потому что он...
Он умный?
Не совсем. Но просто он такой бешеный, и это... Я такой просто бешеный.
Тоже
мне подходит.
Ты хочешь быть актером?
Не уверен. Да, я еще не решил.
Даня Сафонов.
Сколько тебе лет?
17. Я здесь в Inspiration с 2010 года. Это своего рода экспрессия на сцене. Воплощение себя в какого-то другого персонажа, это всегда очень интересно. Каждые полгода мы ставим новые спектакли и играть другие роли. Ну, для меня это лично очень интересно.
Ты бы хотел быть профессиональным актером?
Да, да.
Что ты для этого делаешь?
Ну, пока с Леной, а потом посмотрим.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сколько тебе лет?
22, уже исполнился. Артем. Я... Пришел первый раз на драму где-то уже, получается, примерно 10 лет назад. Я уже ушел с драмы тоже давно, в школу, там, в ВСИ пошел, в университет. Но вот все еще прихожу, помогаю. А так, до этого во всех спектаклях участвовал, мне очень нравилось, и теперь Лену не покидаю.
А скажи, ты не хотел стать профессионально актером, певцом?
Когда-то хотел, конечно, хотел, когда особенно был младше, были такие мысли, но по мере того, как взрослел, эти мысли ушли. Но, в принципе, как интерес это осталось.
Здрасте.
Здрасте, как тебя зовут?
Влад, 20 лет, в 2015-м присоединился ко всем. Я был один из последних из нашей группы, которые начали. Было очень весело. Мы там танцевали, плясали, пели.
Ты продолжаешь плясать и петь?
Ну вот сегодня будем плясать и петь.
Кто знает, какой у Лены самый любимый спектакль? Руки поднимаем.
Маугли. Ника думает, что у Маугли самый любимый у Лены спектакль. Как вы считаете? Согласны? Ну, я не согласен.
Яна. Леночка, я думаю, что ты больше всего на свете любишь спектакль. Или бременские музыканты, или Буратино. Выбирай.
Близко, но неправильно.
Ты столько лет
кто
еще
знает? Кто еще знает? Кто еще знает?
Кто-то в этом зале знает?
Как тебя зовут, мальчик?
Меня Артем зовут.
И Артемочка, сколько ты лет на драме?
Я уже 10 годиков на драме. Это на самом деле очень неправильно поставленный вопрос. У Лены нету любимого спектакля, они не все любимые.
Конечно, справедливо!
Спасибо Симе Цискиной за такой веселый репортаж. Еще раз поздравляем Елену Михайлову и весь коллектив студии Inspiration. Желаем дальнейшей плодотворной работы. Следующий юбилей обязательно отметим вместе. Ну а мы с вами прощаемся. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Наших слушателей радио оставляю с песней группы Animal Jazz «Чувства». Услышимся в четверг, как всегда, на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.